Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Если кто-то из вас слушал мое интервью с Виктором Кобба, то, возможно, вы помните вопрос, который я озвучила в начале интервью. Почему мы, христиане, такие разные? Один хвалится, что за 5 лет работы никто из сотрудников не узнал, что он верующий, а другой готов кричать о своей вере не только на каждом углу, но и делиться ею с каждым прохожим. Кто-то всю свою жизнь, все, что зарабатывает, вкладывает в детей, в дом, в обстановку, тратит на развлечения и отдых, а другой использует на себя минимум, а все остальное, в том числе и свое время, на то, чтобы донести Евангелие до неверующих. Идет в тюрьмы к бомжам, спонсирует других миссионеров. Почему мы в этом вопросе такие разные? Разве мы читаем разные Библии или верим в разного Бога? Я обратилась к пастору Grace Family Church Дмитрию Джеребненкову с просьбой помочь разобраться мне с этим вопросом. Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Добрый день, добрый день.
Нормально ли это, что мы такие разные в распространении Евангелия?
И да, и нет. Дело в том, что в этого вопроса есть, скорее всего, две плоскости. Первое – это способности и дарования, а второе – это желание. Дело в том, что мы действительно одарованы и способны на разные вещи. То есть у кого-то более способность с людьми разговаривать развита, у кого-то меньше. И кто-то легко с любым человеком заговорит, кому-то сложнее. То есть мы будем разными в вопросе благовестия. Но вторая плоскость, мы различаемся еще и по готовности благовествовать или желанию, наверное, скорее всего, к благовестию. И вот здесь, наверное, еще больше разрыв и больше такая пропасть между людьми. Дело в том, что действительно, с одной стороны, у нас разные способности, характеры, духовные дарования, и поэтому у кого-то получается намного лучше благовестие, чем у других. Это связано с их духовным дарованием. И мы даже находим в Ефесянам 4 глава, сказано, что есть евангелисты. Помимо пастырей, учителей, есть евангелисты. То есть люди, которые Богом снаряжены особым, уникальным образом. Но мы находим в Писании также повеление всем нам делать учениками все народы. И если это повеление, значит, мы должны его все делать, но кто-то из нас это делает лучше. И поэтому те, кто, может быть, не так одарованы, руки опускают, говорят, ну, конечно, у меня так не получится, как у этого человека на перекрестке стоять и вот просто перед сотнями людей говорить, я как-то по-другому снаряжен, и я бы тогда и не буду благовествовать. То есть причин, почему люди не желают, очень много. Но я бы хотел, наверное, первое ответить, что мы будем отличаться друг от друга, как мы благовествуем. Я привожу всегда иллюстрацию света. Есть разный источник света. Есть маяк, который стоит высоко и светит далеко в море. А есть настольная лампа, которая освещает только одному человеку рабочее место. Есть фонарик, который включается и освещает во время сложное, дает свет, и потом выключается, потом опять включается, когда необходимость. Есть разного рода свет. И вот точно так же и мы одарованы, способны по-разному. И поэтому очень часто люди понимают, ну вот человек не благовествует, на самом деле он на работе ведет работу точечную, один на один. У многих воспринимается благовестие, это когда только на улице стоишь и проповедуешь сотням людей. Но мы посмотрим, как работал Иисус Христос, посмотрим на Первоапостольскую церковь в книге Деяния, там встречается разного типа благовестия. И поэтому оно отличается. Второе – это по желанию. Здесь действительно печальная картина, что меньше людей желают. И разные оправдания к этому. Но сегодняшние, я даже упомянул Матфея 28 глава, очень многие знают его, но я встречаю все больше и больше людей, которые говорят, это относится к апостолам, не к нам. Потому что Христос сказал конкретно апостолам, идите делать учениками. Но посмотрите внимательно, Иисус говорит, и сей я с вами во все дни до скончания века. До скончания века неприменимо к апостолам. Это применимо к новоапостольской церкви и к нам, потому что еще не произошло это окончание века, так называемое, о котором Иисус говорит. И он говорит, я с вами, пока не закончится здесь этот век. Значит, это повеление не только к апостолам и новой церкви новоапостольской, а и к нам применимо. И многие просто занимаются гимнастикой определенной вот, богословской, чтобы как-то уйти. А кто-то просто не живет Евангелием. Потому что благовестие – это что-то естественное. Я объясню, вот я часто привожу пример, что если я получил, нашел где-то в магазине в каком-то скидку, и я купил что-то за треть цены, извините, я всем поперезвоню, я всем расскажу об этом, я скажу, как это было замечательно и здорово, и какой я вот смышленый человек, сэкономил столько денег. Я об этом молчать не могу. Я буду говорить, потому что мне это очень интересно, это меня обрадовало, я хочу поделиться этой радостью с другими. У меня там родился сын первенец, я буду об этом на перекрестках смело говорить. И когда мы доходим до благовестия, почему-то немногие благовествуют. Возможно, это выдает причину. Там нету воодушевления Евангелием, там нету радости прощения. Знаете, грешница, которая пришла к Иисусу и омыла своими слезами его ноги, она была блудница. И она вышла в люди. Там были знатные люди города за столом с Иисусом. Но она уже не думала о том, что подумают окружающие. Она не думала о своем имидже. Иисус четко суммирует, она говорит, она много возлюбила. Почему? Потому что ей многое прощено. То есть переживание Евангелия лично человеком, оно освобождает от страхов перед людьми, оно возбуждает такую ревностную любовь к Иисусу Христу, что человек просто забывает, как та самарянка, которая бежит в город и говорит, Христос мне все рассказал, идите на него посмотрите. Ведь это же чистой воды евангелизм, это благовестие, которое уже не взирает на лица, она свободна, и весь город собирает. Хотя женщина, на которую пальцем указывали, она уже освободна от страха перед людьми. Любовь ко Христу, его принятие, его прощение цени.
Слушая вас, это выглядит так. Во-первых, люди могут не благовествовать, потому что у них нет дарований. В таком случае они не виновны, им не дали дарований. Не получили они такого дарования. Другой момент – это, возможно, просто человек не хочет или не ценит то спасение, которое он получил, не понимает его ценность, не хочет, может быть, даже делиться им. Допустим, если я отношусь к тем, которые считают, что нет дарований, но понимаю, что надо благовествовать, это надо распространять среди погибающих людей. Что бы вы посоветовали тогда мне в этом случае делать?
Я думаю, чтобы слушатели не сделали ошибочный вывод, я не говорю о том, что если у человека нет дарования, он не должен благовествовать. Писание, вот Матфея 28 глава, относится к абсолютно всем. Всем верующим, которые сейчас слушают, я и вы, мы ответственны. Это призыв, это повеление Иисуса Христа нам благовествовать.
Для всех без исключения.
Без исключения, без исключения. Просто одним Бог дает духовный дар евангелиста. Он отличается от нас. Наблюдая за людьми, у нас есть в церкви люди, которые одарованы к благовестию. Евангелисты, так называемые. Первое, они отличаются тем, что они более естественно благовествуют, чем мы остальные. Я и вы. нам это менее естественно. А для человека, который одарованный, это ему как вот рыба в воде. Второе, этот человек делает с большей радостью и наслаждением, чем, допустим, ну, регулярный вот, верующий человек. И третье, это самое главное, наверное, решающее. Человек, который имеет этот духовный дар, он намного больше имеет плодов, покаяний, потому что это как раз тот инструмент, которым Бог особо активно работает. Он его для этого и снарядил, и одарил. Это не говорит о том, что мы остальные, у которых нет вот таких ярких даров к благовестию, мы не сможем людей привести ко Христу, мы не сможем никогда быть свидетелями покаяний, молиться с кем-то. Нет. Просто речь идет о пропорции. В принципе, точно так же, допустим, мы говорим о духовных дарах, перечисляется в 1 Петра, если не ошибаюсь, и там есть дар веры. Мы же не говорим о том, что вот у нас в церкви есть пару человек, у которых есть вера, а остальные, ну, к сожалению, как бы обделены верой. Нет, там есть дар. Это особая способность встать посреди церкви и сказать с верою, нам вот такое нужно решение принять в церкви. Бог будет с нами. И это не у всех вот такое сверхъестественное дарование. Но у всех есть вера. У всех есть вера. Если это так, то тогда Матфея 28 глава и многие другие тексты, я просто один привожу с целью экономии времени, повелевает нам идти и благовествовать. То есть у нас нет выбора. Нам нужно теперь решать, какие препятствия, что во мне мешает, как это преодолеть.
Если у меня просто-напросто нет желания, но теоретически я понимаю, что надо это делать, а желания нет. Что бы вы тогда в таком случае мне посоветовали?
Знаете, я тоже скажу про себя, что не всегда я просыпаюсь с желанием поскорее вылезти из кровати и бежать на улицу, спасать грешников. Я не всегда желаю прощать тех, которых меня обидели. Я не всегда просыпаюсь с таким ревностным желанием любить своих врагов. Это честно, да? Я думаю, что много вещей мы просыпаемся, и не обязательно мы этого желаем, да? То, что от нас ожидает Писание. Дело в том, что это очень просто объяснимо. Я просыпаюсь, и мне нужно ввести себя, свой разум, свое сердце в библейское мировоззрение. Мы живем во плоти, и наша человеческая природа, она не желает даже на работу ходить, простите, и порой даже с кровати вылазить не хочет. А уж тем более о таких высоких духовных вещах, как благовестие или проповедь Евангелия. Поэтому этот вопрос я бы отнес вот к этой сфере. Вы же, когда просыпаетесь, не хотите идти на работу часто, да? Ну, мы идем на работу. Почему? Потому что есть на то причины. Причины пойти на работу перекрывают наше нежелание вставать и идти на работу. Вот точно так же должны быть и в духовной сфере, в жизни христианина, духовные причины, которые выше наших плотских нежеланий. И вот здесь очень важно самое простое. Вот люди часто, какой-то надо трюк очень глубокий, такой серьезный. Нет, очень просто. Мое пребывание в Слове и Евангелии. Настолько, что оно должно меня сокрушать, вводить в слезы и в радость. Настолько, что я захвачен любовью Иисуса Христа, и я в Его мир вступаю, я в Его царстве живу. Я с утра как минимум напоминаю себе о том, что не я Бог, а Он Бог. И что я живу в Его вселенной и для Его славы. Это помогает мне уже начинать смотреть на такие мелочи, как встать вовремя, как некоторые вещи выполнить, сделать. Я замечаю, что люди, которые живут Евангелием и благовествуют, это люди, которые имеют близкие отношения с Богом. Где-то происходит раздвоение. Знаете, Джей Пакер при вступлении к своей книге «Познание Бога», «Knowing God», и он в вступлении говорит, интересно, что есть христиане, которые балконные христиане, а есть христиане, которые путники на дороге. И вот те, кто балконные, они стоят свысока, и они теоретизируют о том, как нужно жить, как нужно ходить, как нужно... И им далеко видно, у них очень глубокий взгляд, очень высоко они оценивают все. Но это не помогает тем путникам, которые на земле, и им нужно идти. И есть те, которые на дороге. И вот наблюдается все больше и больше вот такого теоретического христианства, где люди читают Библию ради теории, но не ради того, чтобы это приземлить в свою жизнь. Я в воскресенье привел вот иллюстрацию во время проповеди. Мария, мать Иисуса, она возрадовалась в первой главе Луки по двум причинам. Первая, она ясно поняла волю Божию, Слово Божие, когда ангел пришел, и он ей объяснил все. Но когда он ей все объяснил о том, что она зачнет в чреве сына от Духа Святого, он все ей объяснил, она в тот момент еще не возрадовалась. И написано после этого, она сказала, да будет по воле твоей, вот раба твоя, я принимаю это, я покоряюсь этой истине, я верую, беру ее в свои руки, теперь я раба. И вот после этого мы читаем о том, что она возрадовалась в духе. Это не просто теория, а эту теорию нужно принять. Очень много христиан, которые Евангелие могут вам, детали даже Евангелия, и споры проводить, дебаты проводить по Евангелию, но они его не приняли, не покорились и не сказали, Господи, я вот раб твой, вот раба твоя, вот я принимаю эту сложную, очень тяжелую истину. И посреди вот этих сложных обстоятельств у Марии, которая имеет ребенка вне брака в то время, она радуется. Вот что-то подобное происходит с человеком, который живет Евангелием утром в молитве, в Слове Божьем, пребывает, напитывает свое сердце настолько, пропитывает, что, покоряясь ему, он уже даже в сложных обстоятельствах благовестия, он сохраняет радость. Вот, наверное, мы где-то вот здесь утеряли. Мы утеряли практическую жизнь Евангелием.
Значит, получается, что христианину не стоит ожидать, что у него сверхъестественным образом всегда будет появляться желание благовествовать. Он должен себя настраивать и подчинять повелению Божию, признавая его владычество над собой и признавая, что это повеление относится к каждому человеку, к каждому христианину.
Почти. Я бы чуть-чуть бы по-другому это перефразировал. Действительно, что просто сидеть на диване и ждать, когда у меня появится желание, оно не появляется вот так просто с воздуха. Но с другой стороны, сказать, что оно никогда не появится, я просто сухо, вот жестко, с такой силой воли выталкиваю себя на улицу, иду благовествовать, я тоже бы не сказал, потому что то, что я пытаюсь объяснить, это я в Евангелии погружаюсь, и включается процесс, который Псалом 36, 4 стих объясняет. «Утешайтесь Господом, и дословно Он произведет желание сердца вашего». Получается, я пропитываюсь любовью Иисуса Христа, Божьей ко мне в Иисусе Христе. Я осознаю ту благодать, которую Бог являет ко мне, до такой степени, что Бог производит во мне правильные желания. Поэтому евангелизм должен происходить все-таки с желанием. Потому что если этого не происходит, человек, к которому я подхожу и говорю, тебе надо в церковь, а у меня на лице никакого желания нету. У меня нету никакого воодушевления, я не живу этим сам. Я говорю, ну тебе Христос поможет. Ну мне как бы самому он... А когда я так воодушевлен Христом, что Он мой Господин, мой Спаситель, и я с трепетом даже Его имя произношу, и человек слышит мое вот трепетное, радостное ликование о Евангелии, когда я его передаю, у него, наверное, шанс того, что он захочет узнать больше и прийти в церковь, узнать, где такие странные радующиеся люди, что их меняет, почему он такой воодушевленный, почему он говорит, как если бы он где-то скидку, нашел такую очень большую и купил что-то очень выгодное. Он с таким взахлеб говорит о Евангелии. Я хочу узнать. А если я просто силой и волей себя заставил и пришел, говорю, знаете, вам надо. Потому что вот я тоже услышал, что мне надо благовествовать. Вот я, сжав зубы, вам говорю, и вы тоже, сжав зубы, приходите в церковь, и потом станьте такими же христианами, которые сжали зубы, себя сжали, в рамки загнали, и вот теперь в церковь ходят. Знаете, очень мало таких придут. Поэтому я о чем говорю, что у нас есть ответственность прийти ко Христу и в нем насладиться. В нем утешаться Евангелием до такой степени, что у нас появляются желания. Желания, которых не было в нашей естественной природе и не будет без Божьей благодати. Вот о чем я говорю. То есть у нас есть ответственность, но не ответственность не сжав зубы идти на улицу, а ответственность напитать свое сердце настолько, что от избытка сердца начинает вот уста говорить, вот она стекать начинает из меня. Вот это желание появляется, вот это радость о Боге теперь сложно удержать внутри.
Ну, тогда здесь рождается другой вопрос.
Конечно.
Одно время я была заинтересована тем, как много вокруг меня христиан радуются о Боге, об Иисусе Христе. И вы знаете, даже когда задаешь этот вопрос, радуешься ли ты о Христе, на тебя непонимающими глазами смотрят. Значит ли это, что это не христиане, или же просто люди не знают, как можно, как вы говорите, напитать себя Христом, так и радоваться о нем.
Я думаю, что причин к этому существует множество. Первое – это, возможно, начнем с самого, наверное, простого. Это человек не пережил сам рождение свыше. Ну, каким-то образом оказался в церкви по воспитанию. Родители перевели детей, они как-то в церкви задержались. Потом надо было покаяться, выйти вперед, они это сделали. Потом надо было принять крещение, они крестились.
Или же из страха ада.
Или же из страха ада, или же, к сожалению, встречаются люди ради невесты, ради жениха, ради какой-то, ну вот, я хочу, чтобы мои дети выросли хорошими, понимая, что вот у верующих людей они более как-то получаются воспитанными, поэтому буду ходить в церковь. В общем, ну, причин множество, по которым люди оказались в церкви, но это не причина та, которая говорит Евангелие. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это значит, люди, которые осознали свою греховность, люди, которые признали свою греховность, исповедовали свой грех, исповедовали Иисуса своим Спасителем. Может быть, даже кто-то из слушателей в позиции такой, я вот не радуюсь Евангелием и поэтому не благовествую. Возможно, вам нужно вот осознать Евангелие, Евангелие признания своей греховности, признание Спасителем Иисуса Христа. Это единственный путь. Писание так и говорит, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это в Иисусе Христе, который вместо нас умер и воскрес для нашего оправдания. Верую в Его совершенную жертву мы получаем прощение. Прощение и новое сердце. Не всегда мы можем это задокументировать с нашими чувствами, но это процесс, который потом мы можем видеть посредством плода Духа Святого. Дух Святой начинает производить новые вещи в нас. Любовь, радость, мир, долготерпение. Это же вещи, не присущие нашей вот обычной природе. Это то, что сверх приходит. Это подарок от Бога каждому рожденному. Это процесс. Поэтому, наверное, первое, возможно, не было реального рождения свыше. Второе, мы смотрим даже в книге «Деяния» и читая послание апостола Павла, люди, которые по разным причинам не растут духовно, они остаются в младенчестве, они не вылазят с пеленок духовных. И, возможно, это связано с их ленностью, они просто не заботятся о своей душе. То есть они не пребывают в молитве с Богом, в общении, не пребывают в Слове Божьем, посещаемость церкви очень такая слабая и так далее. То есть они не участвуют в жизни общины, и из-за этого духовно слабы. Есть другая причина. Возможно, они читают, молятся, но они находятся в таком контексте, где их учат неправильным доктринам. Вернее, не то, что неправильным, наверное, не точно. У них просто нету здравого библейского научения. Все, что они слышат с кафедры, это такие легенькие истории, приправленные, припорошенные какими-то текстами. И это все очень сложно понять. Это просто легко слушается, но оно никак не формирует библейское мировоззрение в людях. И из-за этого они успокаиваются на очень легком, то есть где-то эмоционально какая-то история задела их, они вот немножко прослезились и как бы делают вывод, ну что, все хорошо. А то, что их жизнь совершенно не преображается, не меняется, их как-то не беспокоит. Они постепенно переходят вот в балконных христиан, которые с высоты начинают рассуждать, не вникая вот в практическое применение. Ну, наверное, вот я уже плавно начал говорить о третьей. Это вот те, которые раздвоили теорию с практикой. И они успокаивают себя тем, что они послушали, поговорили, даже, возможно, хорошее научение, послушали хороших проповедников на онлайн, на YouTube или в церкви, но они раздвоили жизнь свою, развели в разные стороны жизни и теорию. Опять же, множество текстов, как минимум вот Римлянам 10 глава, 9 текст, что нужно не только веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, но и исповедовать Иисуса Христа Господом. То есть они не признали господство Иисуса Христа в своей жизни. Они какое-то половинчатое вот такое христианство, и оно тоже мешает им возрастать. И, следовательно, конечно же, там благовествовать, и тем более там миссия и так далее, это еще для них.
Заканчивая нашу беседу по этому вопросу, что бы вы пожелали нашим слушателям, очень разным людям, тем, которые горят благовестием, тем, которые не горят и оправдывают это разными вещами?
Я, наверное, на удивление обращусь больше к тем, кто горят благовестием. К сожалению, те, кто горят благовестием, очень часто отбивают желания у тех, которых не горят. Дело в том, что они включают один простой, к сожалению, нехороший механизм. Это чувство вины. Они просто давят, вы негодяи, сидите, вот мы вот тут ходим по улицам благовествуем, а вы вот плохо делаете, что вы не благовествуете. Я не знаю, вот мужья, жены, вот когда жена приходит и мужу говорит, а вот ты нехороший лидер. Вот я сколько занимаюсь душепопечением и семейным консультированием, никогда вот такой комментарий мужа не изменил. Он сказал, слушай, вот действительно, какой я негодяй, я не лидер, сейчас буду лидер. Спасибо, жена, что ты мне так вот открыла просто глаза. В основном это толкает его еще в большее удручение. Вот она толкает меня, вот она тут манипулирует, вот она хочет своего, не дает мне быть лидером. То есть как бы с желанием иметь лидера, она тем самым его еще глубже туда в трясину пассивности толкает и отчужденности, потому что он и так слаб, а тут она его еще унижает тем, что ты вот никакой негодяй, не лидер, он вообще выключается. К сожалению, то же самое очень много делают людей, которые благовествуют. Они примерно то же самое механизм включают, и я видел, как людей просто выключает вообще потенциально на будущее. Вместо этого я бы просил их быть более позитивными. Знаете, почему бы вам не сказать что-то доброе, сказать, слушай, начни с маленького, помолись. Вот у тебя есть соседи, начни молиться за них просто, вот по именам конкретно. А потом, когда-то у тебя будет возможность, ты им задай такой радикально сложный вопрос. А о чем я могу за тебя молиться, мой сосед? Это уже откроет небольшую дверь. Люди начнут знать, что вы как минимум за них переживаете, любите. Вы христианин, и вы молитесь. И вы начнете молиться уже более конкретно. А через время человек скажет, слушай, я получил работу, о которой просил тебя молиться. Или же моя дочь вернулась. Или же Бог дал милость, вот исправилась какая-то обстановка на работе. спасибо за твои молитвы. И вы начинаете зарабатывать кредит. Кредит доверия, уважения. Потом они скажут, слушай, расскажи, а в какую ты церковь ходишь и кто ты такой? То есть вместо того, чтобы ругать, вы не благовествуете. Дайте им какую-то альтернативу, предложите какой-то вариант, легкий, спокойный, но дайте им положительно как-то направление. И когда точно так же жена приходит и говорит, муж, вот здорово было бы, если бы мы провели время вместе, я вот предлагаю что-то. Вместо того, чтобы его просто ругать и под себя подстраивать, как-то терпеливо начинать молиться, а потом сказать, я молюсь за тебя, а потом увидеть ответы на молитвы. Ведь мы должны дать место Духу Святому. Мы очень часто сами хотим механически, вот, человечески рычагом надавить. И это обычно чувство вины какое-то, такое-то манипуляция. Вместо этого дать место Духу Святому, пробудить этого человека или побудить его к благовестию. Я заметил вот в своей жизни, вот этот второй механизм, он чаще срабатывает, и люди реально зажигаются благовестием.
Хороший очень совет. Надо мне тоже его на вооружение принять. Я думаю, если бы почаще бы пастора давали такие советы, многие начали бы это делать. Потому что зачастую христиане, рядовые члены церкви, они хотят благовествовать, но не знают как, не знают кому, а особенно в Америке самый распространенный довод – я не знаю языка. Но ведь есть много других вариантов благовестия. Спасибо вам огромное.
Да, слава Богу.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что я, Ольга Витисова, вела беседу с пастором Grace Family Church Дмитрием Юрьевичем Жеребненковым. И мы беседовали о причинах, почему кто-то не благовествует и в чем кроется причина этого. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.